Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Перемены от Бога.
Слава Богу, действительно замечательный псалом. Продолжая изучать Слово Божие, мы обратимся к книге «Деяния апостолов», 10 глава, стихи с 9 по 15 будем читать. Пока вы открываете, я задам вам простой вопрос. Скажите, пожалуйста, вам нужно изменяться? Вам нужно еще свой характер изменять, отношение к жене, к мужу, к детям, в церкви как-то эффективнее служить, к вашему труду отношение вам нужно менять? Скажите. Нужно, да? Нужно. Я знаю, что нужно нам меняться. И еще вопрос. А легко это делать? Это трудно делать. Это трудно делать. И давайте посмотрим сейчас в книге «Деяния апостолов», как трудно было самому главному апостолу. Как ему нужно было сильно измениться, и как ему трудно было меняться, и как он не хотел меняться, не хотел. Бог ему призывал к переменам, а он не хотел. Деяния апостолов, 10 глава, стих 9-15. «На другой же день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление». И видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Это призыв к переменам от Бога, да? Иногда пресвитеры обижаются у нас, что мы говорим человеку: ты должен вот так меняться, а он не слушается. И человек не Петр, и призыв от пресвитера. Здесь человек Петр и призыв от Бога. Смотрите его реакция. Но Петр сказал: нет, Господи. Господи и нет, несочетаемые слова, да? Нет, Господи. Я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Нужна была еще одна библейская консультация. Тогда другой раз был глаз к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И этого не хватило, еще нужно было. И было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. И все равно не помогло, он еще не понимает. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый Петром? Ну, мы, наверное, остановимся с вами на 15 стихе. Как я уже сказал, в этом отрывке Лука очень красочно, да, такая картина красочная, значит, полотно сходит с небес с различными живыми существами, очень красочно показал, описывает, показывает, как Петр подходит к одному из кардинальных изменений в своей жизни. Вот у вас были какие-то вот такие кардинальные перемены в своей жизни? Вот у Петра, наверное, несколько таких кардинальных перемен. Это встреча со Христом, да, сошествие Духа. И вот здесь одно из таких значительных перемен в его жизни. Причем эта перемена, вот, которая сейчас, вот эта вот третья, наверное, из тех, которые я перечислил, наверное, самая трудная для него. Ведь когда он встретился с Иисусом Христом, он был и моложе, и неопытней, и знал меньше. А тут он уже получил прекрасное, самое лучшее в мире богословское и практическое образование, потому что преподавателем у него был сам Господь Иисус Христос. Получил самое лучшее образование. Также у него еще не было опыта служения большого. Поэтому, наверное, когда большого опыта служения нет, меняться легче. А у него уже достаточно большой опыт служения. После его проповеди появляется Иерусалимская церковь. Я сказал одну проповедь, 3000 человек обратилось. И еще люди обращаются после его проповеди. И в Самарии после его молитвы сходит Святой Дух. В общем, это человек не молодой, человек образованный, человек с большим опытом. И когда это все происходит, все эти вещи с вами происходят, плотская гордыня подсказывает, что все, уже хватит меняться. Уже все перемены произошли. Теперь нужно просто двигаться прямо, без особых изменений. И вдруг Петр узнает, что этого недостаточно, что теперь нужно еще одно глобальное, кардинальное изменение в его жизни. И как мы увидим дальше, исследуя этот отрывок, или, как мы уже увидели, бегло читая этот отрывок, Петр не готов к таким переменам. Следование за Христом, вообще следование за Христом, это путь постоянных изменений. Если вы, вот посмотрите на свою жизнь, если вы уже некоторое время сильно не меняетесь, с вами что-то неправильно. Ну, в лучшую сторону, безусловно. Если вы не меняете, вот вы вот в церкви уже последний год-два, и вот ничего не меняется в вашем характере, в вашем мышлении, в ваших взаимоотношениях в семье, в церкви, в вашем отношении к труду, ничего не меняется, значит, причина связана с остановкой развития, грех какой-то обязательно есть. Не обязательно это может быть какое-то развращение, аморальность, хотя сегодня это исключить нельзя, но какой-то обязательно грех останавливает духовный рост, грех, лень, непослушание, непокорность Богу. Следование за Христом – это путь перемен. И Господь ожидает от вас постоянных изменений. Как известно, греховная плоть не хочет перемен. У нас очень такая непростая задача поставлена нам от Господа. Мы должны проповедовать Слово, чтобы люди изменялись. И люди вроде бы приходят, но больше всего люди не хотят именно изменяться. Они готовы внешний какой-то, знаете, подобие перемен сделать. Они готовы сыграть роль, что они изменились. Только бы глубинно не менять свое сердце. А наша задача состоит в том, чтобы как раз изменились их сердца. Не просто внешние модели поведения. Если сердце не изменилось, внешние модели поведения изменились, то обязательно они потом опять изменятся в неправильную сторону. И лишь когда сердце изменится, тогда внешние модели поведения станут меняться, и это закрепится, и это станет уже стабильным изменением на долгое время. Итак, мы должны проповедовать Слово, чтобы люди изменялись, но люди больше всего по своей греховной плоти меняться не хотят. Некоторые вообще считают, что им не нужно меняться. И даже когда человек соглашается, что изменения ему нужны, даже после этого задача еще не решена. Хорошо, вот, например, вам кто-то рассказывает, объясняет, и вы признаете, да, мне нужны перемены. Но вы можете еще и не верить в то, что вы способны действительно измениться. Да, я вот понимаю, вот у меня здесь слабое место, вот здесь, вот в семье проблема у меня, вот на работе у меня проблема, вот в церкви проблема, вот у меня взаимоотношения с миром проблема. Да, у меня есть и проблемы. Я признал, это тоже уже нужно жизнь положить некоторым пастырям, чтобы человек хотя бы это признал. Но дальше, когда он это признает, он говорит, ну я, наверное, не изменюсь. То есть человек не верит в то, что он действительно может измениться. Я уже не изменюсь. Недостаток веры в возможность перемен. И тут уж мастерство отговорок греховной плоти. Вот здесь действительно творчество невероятное. Что только не говорят люди. Я не верю, что могу научиться себя контролировать, контролировать свой гнев. Я не верю, что могу перестать кричать по каждому поводу. Кто-то говорит, в нашем роду вообще все были нервными. Меня так воспитали. Не, я не изменюсь. Мне меняться надо, но я не изменюсь. К наследственности и воспитанию люди добавляют привычки. Я привыкла, что именно муж всегда инициирует примирение в случае наших конфликтов. Он первым просит прощения. По-другому я не могу. Пресвитеры говорят женщине, вы должны попросить прощения. Она говорит, ну я привыкла, что он же всегда первым, поэтому я не могу по-другому. Руководитель церковной малой группы по изучению Библии просит новообращенного христианина не опаздывать, на что слышит в ответ. «Я так не могу, я так привык. В школе постоянно опаздывал». Начинает свою биографию перечислять. «В школе постоянно опаздывал, на работе постоянно подводил всех. А вы хотите, чтобы я вот на библейский час не опаздывал? Ну что это?» За словом «привык» часто скрывается неверие в возможность измениться. Неверие в возможность начать мыслить и действовать по-другому. И чем старше человек, тем сильнее укоренились его прежние привычки, тем большую часть своей жизни он прожил так, как прожил, и поэтому ему меняться труднее, и поэтому он говорит, я никогда не изменюсь, нас не переделаешь, мы такие, как есть. Один говорит, человек, я уже одной ногой в могиле, не трогай меня. Вот, я какой есть, хоть я хотя бы такой, и за то скажите спасибо. Что только не говорят люди, чтобы не изменяться, чтобы не становиться на путь библейских перемен. Но важно помнить, друзья, что если вы откажетесь изменяться, вы будете делать грех. Отказ от библейских перемен – это грех. Плата за отказ от библейских перемен будет для вас очень высокой. Вам не будет это стоить дешево. Если вы откажетесь меняться, говоря, что вы не верите, что у вас привычки такие, все что угодно, дешево это вам не обойдется. У вас будут проблемы в семье. И пресвитеры нашей церкви нередко говорят на библейских консультациях, если вы не изменитесь вот в этой сфере, у вас будут конфликты, и ваша семья окажется на грани разрушения. Если вы не измените образ жизни, не оставите грех, к вам будет применяться церковная дисциплина. Если вы не измените подход к воспитанию детей, если вы не научитесь библейски реагировать на каждое их неправильное слово и поведение, на их дерзкое восстание сейчас в маленьком состоянии, знаете, они вырастут и восстанут против вас. И это вот уже будет битва не за какой-то пустяк, а это уже будет битва за что-то серьезное. Если вы не измените свое отношение к материальному, приобретениям, если вы не станете щедрым, перестанете быть жадным, если у вас не будет широкое сердце и рука, которая дает свободно, вашу семью ждет крах, финансовый крах. И сколько бы вы ни работали, можете стать трудоголиком. Пока у вас не будет щедрое сердце и щедрая рука, Господь будет поучать вас нуждой. Господь будет поучать и поучать вас нуждой до тех пор, пока у вас не будет щедрое сердце и щедрая рука. Когда Слово Божие призывает к переменам, как бы трудно вам ни было, каким бы тяжелым это ни оказалось, следует повиноваться. Верите ли вы в то, что в вашей жизни очень многое может измениться? Кардинальные перемены, пережитые апостолом Петром, вселяют уверенность в то, что под воздействием Слова от Бога изменимся и мы. Так что же случилось с Петром? Во-первых, Петр услышал повеление от Бога, исполнение которого требовало от него серьезных изменений. Стих 9-13 сначала прочитаем. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящих к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные звери, пресмыкающие и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Вот когда вы в чем-то не хотите меняться в какой-то сфере, вы даже для себя можете это мысленно зафиксировать и сказать: «Господи, попроси от меня все, что угодно, только не это. Только это от меня не проси». И вот если бы у Петра спросили: «Петр, в чем ты вот готов во всем измениться, только в чем одном не измениться?» Это вот как раз вот в этом. Вот в своем отношении к язычникам ни один иудей не был готов измениться, да еще так кардинально. Но как раз Господь, когда любит человека и желает достичь в его сердце определенных перемен, он как раз и посылает ему требования измениться там, где для него труднее всего и больнее всего. Это и происходит с Петром. Хотя Петр мог сказать: я уже действую так, весьма новаторски для иудея. Я в полуязыческих городах проповедую, я у кожевника поселился. Господи, ну если требовать, может, с других апостолов начнешь. Они, наверное, такое еще пока не способны. Это точно, потому что в 11 главе, когда он вернется от Корнилия, они будут, там братское общение у них будет непростое, очень сложное. Там с него будут спрашивать: ты что вообще делаешь, кому ходишь и с кем ешь? Казалось бы, прогрессивная часть церкви, и вдруг от него Господь требует такое. И, конечно же, вы знаете об отношении иудеев к язычникам, мы уже много об этом говорили. Язычники – это люди вне еврейского общения. Мысль о том, вот интересно, сколько Петру не было сказано, да, от Христа, о том, что церковь будет расширяться, заключительный призыв, идите проповедовать всем народам. Петр так и не мог понять, что церковь для представителей всех народов. Вот этого он понять так и не мог. До сих пор. Это простая мысль. Нам сегодня скучно, если я сейчас всю проповедь посвящу этой теме, что проповедь для представителей всех народов, то вы все заснете. Потому что это понятно сразу. Он этого понять не мог, что язычники, он презрительное отношение к язычникам, понимаете, да? презрительное, высокомерное отношение к язычникам. И их, вы знаете, называли материалом для ада, да, псами необрезанными. И что с язычниками он должен объединиться в одной церкви. Эту идею Петр принять никак не мог. А что нужно еще заходить к ним в дом? Это проблема была. Вот он к Корнилию отправится, скоро он будет изучать, что он их порог их дома переступит. Или что язычники к нему войдут под одну крышу. Это большая проблема для Петра. А что еще с ними есть, сесть за один стол и есть? И еще какие-то правила приличия соблюдать и дружелюбие? Это невозможно. Ну просто вот сидеть за одним столом с язычником для Петра, это что-то страшное, понимаете? Он бы глаза бы закрыл, может быть, как-то там быстренько бы эту пищу бы просто поглотил и убежал бы оттуда. Нет, он должен там быть, там общаться и принять их в свое сердце как братьев в Боге, во Христе. Невероятное испытание, невероятное. И невероятные изменения, которые его ждут. Как это все началось? Около 6 часов, что соответствует 12 часам дня, полудню. Когда посланники Корнилия приближались к Иопии, к городу, где находился Петр, Петр поднялся наверх дома для молитвы. Ну, вы знаете, что большинство домов имели плоские крыши, над которыми обычно натягивали ткань, защищающую от палящего солнца. И на таких крышах часто уединялись для отдыха, для молитвы. Там сушили фрукты, сушили овощи. И вот на такую крышу по наружной лестнице поднялся Петр, потому что на такие крыши вела наружная лестница. Внутри домов было душно, жарко, они плохо проветривались, а на крыше было хорошо, прохладно. Это было хорошее время, чтобы подождать обеда. Сестры, не затягивайте с обедом, иначе ваш муж может прийти с каким-то откровением невероятным к вам. Итак, Петр уединился для молитвы и почувствовал голод. Почувствовал голод. В греческом подчеркивается очень сильный голод. Очень сильный. Просто какой-то приступ голода. Это бывает. Ожидая, пока будет обед готов, он пришел в исступление. Исступление – это какое-то необычное экстатическое состояние. Можно сказать, что Петр впал в транс, в состояние отрешенности от того, что происходит вокруг, и полностью сфокусировался вот именно на том видении, которое ему показывает Бог. Что же Петр увидел в этом состоянии? Взору Петра предстал какой-то сосуд, точнее предмет, спускающийся к нему сверху. Предмет представлял из себя полотно, то есть ткань, скорее всего, из льняной ткани, потому что из такой ткани шили паруса, шили одежду. Полотно, привязанное за 4 угла, удивительным образом спускается на землю, и оно наполнено живыми существами, стих 12. В нем находились всякие четвероногие, земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. Возможно, среди этих живых существ находились и чистые, те, которые евреи употребляли в пищу, но точно там было множество нечистых животных. Каких? Пресмыкающиеся. Ну, кого можно отнести к пресмыкающимся? Это змеи, ящерицы, крокодилы, вараны, игуаны. Ничего подобного евреи никогда не употребляли в пищу. Да я думаю, что и большинство из нас, не так ли? Среди птиц нечистыми считались коршуны, соколы, вороны, страусы, совы, чайки, филины, лебеди, пеликаны. Среди четвероногих для евреев нечистыми были, согласно Левит, 11 глава, верблюды, кабаны, все нежующие жвачку, не имеющие раздвоенных копыт. И все вот это, что Петр считал нечистым, он видит в этом полотне. И Ветхий Завет запрещал вкушать все эти виды живых существ. Для чего? Для того, чтобы отделить Израиль от других народов, чтобы Израиль сохранил верность Богу, и от него произошел Мессия. Теперь, когда Мессия произошел, запреты от чистой и нечистой пищи не нужны. Израиль больше не нужно отделять от других народов таким особым образом, потому что Мессия уже пришел. Теперь нужно из числа евреев и верующих из числа язычников объединить в одном теле Церкви Христа. И Петр видит множество нечистых, мерзких для него живых существ. И, конечно же, единственное чувство, которое он испытывает, это чувство отвращения, возмущения, отвращения, резкое отвращение. Однако, к своему огромному удивлению, Может быть, он думал, знаете, что это какое-то видение, Господь говорит, закали и ешь, проверяет, насколько он верный, верной традиции отцов. Он скажет, он говорит, нет. Но Господь говорит, закали, встань, закали и ешь. И, кстати, слово, переведенное как закали, происходит от греческого «туо», означающего закалывать или даже приносить в жертву. Какая-то идея в нем, знаете, религиозного оттенка. И Петр, конечно, понимает, что таких нечистых живых существ нельзя вкушать в пищу. И, конечно же, в жертву Богу их приносить невозможно. Итак, Петр услышал повеление. Во-вторых, это повеление, требующее изменить его отношение к нечистым животным. И это повеление он отказывается исполнить, 14 стих. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Вы знаете, евреи не ели нечистых животных. Во времена Маккавеев некоторые евреи выбирали смерть, отказываясь вкусить что-либо нечистое, хотя их заставляли язычники. И эти люди считались героями среди богоизбранного народа. Еврей, который отказался вкушать нечистое, со времен Маккавеев считался героем. Он выбрал смерть, но нечистое не вкусил. Страдальцы за веру этого не делали. Слово Господь, Петр понимает, что к нему обращается Бог, но он не верит в возможность так кардинально измениться и отказывается. И Бог еще несколько раз повторяет свой призыв, требующий от Петра кардинальных изменений. Стих 15 и 16 можно прочитать, но мы на 15 останавливаемся. «Тогда другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, то ты не почитай нечистым». И 16 мы берем. «Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». Ну, мы останавливаемся на 15. Итак, изменился ли Петр? Послушался ли он Бога? Изменил ли он свое отношение к чистой и нечистой пище? К язычникам? Как вы думаете? Ну, дальше, если читать, он изменился. Он дальше идет к Корнилию, вкушает у него пищу. Дальше он принимает сначала посланников от Корнилия, они входят в его дом, и он с ними там уже разделяет пищу. Вероятные вещи происходят. Дальше он идет к Корнилию и с ним разделяет пищу. И дальше он приходит к братьям, и за это у него возникают с ними напряжения. Потому что братья не готовы еще к таким кардинальным изменениям. Если Бог требует от человека есть змей, сов, ящериц, человек должен готов быть отставить все свои традиции, чувство брезгливости, отвращения и исполнить сказанное. Так? Согласитесь, большинство изменений, которых требует от вас Бог, надеюсь, вы не верите в свою уникальность, гораздо менее сложные, чем то изменение, которое Бог потребовал в данном случае от Петра. Вам нужно сделать меньше, меньше измениться, чем изменился Петр в данной ситуации. Если Петр, несмотря на первичный отказ, все-таки стал на путь изменений, верьте, что сможете измениться и вы. Только не совершайте распространенных ошибок. Какие вы можете совершить ошибки? Если вы верите, что можете измениться, мы как бы движемся. Сначала вы убеждаетесь в том, что вам нужно меняться. Теперь вы учитесь у Петра и обретаете веру, что вы измениться способны под воздействием Духа Святого и Слова. И еще несколько проблем возникает. Вы можете совершить ошибки различные, которые не позволят вам насладиться плодами этих изменений. Например, какие? Я некоторые перечислю. Не ищите легких путей. Неоднократно мне приходилось беседовать с верующими, жалующимися на страдания, которые возникают в их жизни, на проблемы, которые появляются в их жизни. Они говорят, вот мне плохо, потому-то, тому-то и тому-то. Им на основании Слова Божьего объясняешь, чтобы вам не было плохо, нужно делать то-то, то-то и то-то. Спустя какое-то время встречаешь их и спрашиваешь, ты делаешь? Они делают? Как правило, нет. Половину, третью часть, три четверти, это уже духовные гиганты, три четверти делают того, что нужно. Но в полной мере редко кто делает то, что необходимо. Он понимает, что у него проблема, он верит, что можно измениться, но он ищет легкого пути. Знаете, что, почему человек делает половину или третью часть? Он думает, что этого достаточно. Достаточно, чтобы измениться. Зачем так напрягаться на 100%? Ну, я на 50 напрягусь, на 20. И я тогда как-то вот смогу. преодолеть свои трудности. Но этого не происходит. На пути библейских перемен легко не бывает. Это тяжелая борьба, это битва с плотью. Это то, о чем писал апостол Павел. Я готов избивать свое тело до синяков. 1 Коринфянам 9 глава. Там это слово означает ударить себя в лицо, дать в глаз. Ударить противнику, вернее, в лицо. Избивать до синяков, до черноты. Это битва с плотью. Это борьба, в которой вам нужно встать и сражаться. Дисциплинированно, собрано, организованно. Если вы будете идти этим трудным путем, тогда только есть шанс увидеть перемены. Немножко поленился, пожалел себя, люди легко себя жалеют, и не увидел библейских перемен. Не ищите легких путей, также не ждите быстрых результатов. Поверив в возможность перемен, став что-то делать и трудясь напряженно, мы видим, что люди не останавливаются, порой не дойдя до финиша, совсем немножко. Они думают, что быстро все изменится. Ну, вы стараетесь быть женой или мужем в соответствии с учением Библии. Стараетесь очень сильно, целую неделю. В конце опускаете руки, не увидев быстрых перемен в своей семье. Соблюдаете библейское самоограничение для преодоления искушения и сдаетесь, когда до победы остается совсем немного. Верьте, что перемены возможны, но не верьте, что они наступят быстро и без тяжелой работы. Не верьте в это. Если вам кто-то скажет, что ты можешь измениться быстро и без тяжелой работы над собой, вас обманывают, льстят вашему слуху. Еще, не ждите чувств. Основная ошибка тех, кто ориентирован на чувства, состоит в том, что они не хотят действенно изменяться до тех пор, пока у них не появятся какие-то ожидаемые им чувства. Вот когда я почувствую, с таким, знаете, возвышенным тоном говорить, когда я почувствую, что Бог призывает меня к служению, вот тогда и буду служить, а сейчас не надо меня побуждать. Когда мои негативные чувства по отношению к мужу остынут, тогда я его и прощу. Сестры, вы так не делаете? Однако Слово Божие призывает к переменам независимо от чувств. И даже Слово Божие призывает вас к переменам вопреки чувствам. Вы знаете, Ефесянам 4 глава Павел говорит, 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезное». Что делает Павел? Он просто повелевает перестать поступать неправильно и призывает поступать правильно. Павел не говорит. «Кто крал, ну продолжай воровать, пока не почувствуешь, что тебе необходимо это прекратить». Павел так не говорит. «Не ждите чувств, не ждите быстрых результатов, не ищите легких путей и еще». Не бойтесь перемен. Нередко человек боится что-то менять в своей жизни, потому что он привык жить хотя бы так, как живет. И боится что-либо менять, считая, что перемены его еще к худшему приведут. Например, в семье верующих руководит жена, а муж лишь подчиняется, не проявляя никакой инициативы. Узнав от пастора о том, что, оказывается, муж должен быть лидером, муж боится об этом сказать жене, или как-то себя хоть как-то так вести, потому что до того, как он позволил жене руководить, у них были постоянные скандалы. Теперь, когда он отдал всю власть ей, он хоть как-то мирно живет между приходом с работы и уходом на нее вновь. Поэтому он боится лидировать. Это опять будет вот такое напряжение и так дальше. Новообращенные порой не решаются оставить круг общения с неверующими, которые склоняют их к греху, потому что просто боятся потерять знакомство, выгодные связи, работу. Иногда людей призываешь к переменам, они говорят, а я работу потеряю. А, ну если потеряешь, тогда так, как жил и живи, греши. Твоя логика такая, что ли? Да, Христос говорит, даже глаз не надо бояться потерять. Глаз дороже работы, работу можно новую найти. А здесь уже задачу так просто не решишь. Не бойтесь менять свою жизнь, исполняя Писание. Будет трудно, будет непросто, но результат будет добрым. Не станете на путь перемен, сейчас будет легче, но результат будет ужасным. Вам плохо будет в 10 раз хуже. И также не забывайте о мотивации. Даже когда человек верит в реальность перемен, мы можем столкнуться с тем, что он не меняется из-за недостатка мотивации. Он недостаточно мотивирован к переменам. Он не стремится проявлять необходимые действия. Такому следует помнить, что Бог не позволит жить не меняясь. Вот если вы знаете, что вам нужно меняться, но не меняетесь, вы знаете, в чем вам нужно измениться, вы знаете, вот вы жена, и вот в чем вы не очень хорошая жена. Вы знаете, вам пастырь говорит, вы понимаете, вы не отрицаете. Ну вот как-то силы нет, вот энергии нет, вот, ну, короче говоря, мотивации не хватает, правильно? Потом мы говорим человеку, беги быстро, а он не бежит. Выходит собака на улицу, и он бежит очень быстро. Он мотивирован. До этого не был мотивирован. Так вот, знаете, если вам не хватает мотивации, то мотивация будет. Бог не позволит вам жить счастливо, тихо, спокойно и комфортно в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, без перемен. Бог не позволит вам. Бог пошлет вам потрясение, наказание. Он заставит вас двигаться быстрее, интенсивнее, энергичнее, дисциплинированнее, посвященнее и смиреннее. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если христианин отказывается изменяться в тех сферах, на которые ему указывает Слово Божие, он должен знать, Господь обязательно пошлет ему большую мотивацию, применит отцовское наказание, если необходимо, отцовское воспитывающее наказание. Итак, кардинальные перемены Петра укрепляют нашу веру в возможность изменений. Изменений для каждого верующего. Кардинальная перемена – это возрождение, и дальше весь путь в освящении – это постоянные перемены. Только не ищите быстрых и легких путей. Не ждите чувств. Не бойтесь начинать изменения, к которым призывает Бог. Помните, воспитательное наказание от Господа способно побудить к переменам даже самых упрямых и своевольных, верящий в изменяющую силу Божью, избегающий перечисленных ошибок, сможет, действительно сможет увидеть перемены в своей жизни. Жадный оставит поклонение материальному, оставит эгоистичное расходование средств и станет жертвенным и щедрым поклонником Бога. Он изменится. Завистливый перестанет сравнивать себя с окружающими, перестанет проявлять недовольство, замечая свое отставание от окружающих в чем-либо, а вместо этого начнет искренне сорадоваться успехом ближнего. Станет благодарить Бога за тех, кто превосходит его в чем-либо, понимая, что своего превосходства не добились, как правило, тяжелым трудом, тем трудом, к которому он сам не привык, тем трудом, на который он не решается, тем трудом, к которому у него нет ни мудрости, ни самодисциплины. Гневливый отложит недовольство, нетерпение, недостаток самоконтроля и станет практиковать довольство, терпение, самоконтроль во всем и везде. В очереди – прекрасное место для тренировки. Нас пока вроде и вводят там электронную очередь, но пока это еще продолжает учить нас терпению. В очереди, в зале ожидания аэропорта, на остановке общественного транспорта. В общем, в общении с самыми разными людьми. Ленивые и неорганизованные оставят неуважительное отношение к ближним, связанных с безответственным отношением к их времени, оставят неправильное отношение к труду и облекутся в уважение почитающего другого выше себя, перестанут опаздывать и подводить, начнут добросовестно исполнять все свои обязанности. Конфликтующие по малозначительным вопросам отложат гордость и облекутся в смирение. Они поймут, что их мнение и их вкусы, их предпочтения не имеют вообще никакой ценности. Ни для кого, кроме их самих. Поэтому и отстаивать все это, и навязывать кому-то свои второстепенные вопросы, они не станут. Они будут настаивать лишь на том, на чем настаивает Библия. Бесчинные и непокорные, наконец-то покорятся власти, как в церкви, так и в мире. Не сомневайтесь, библейские перемены возможны для каждого истинно верующего. Но помните, не меняются годами только лжеверующие. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!